уважаемые дамы и господа, друзья, коллеги, гости, позвольте мне вас всех сердечно поприветствовать в Петербурге. Спасибо, что вы проявляете интерес к нашей работе в рамках Петербургского экономического международного форума. Встречи подобного рода стали традиционными. Это уникальная площадка, где вы и сами между собой можете общаться. Не думаю, что график вашей работы позволяет вам в таком составе как-то часто встречаться. Ну и дает возможность вас послушать и нам заявить о своей позиции по тем вопросам, а они, как правило, носят фундаментальный характер, которые, на ваш взгляд, представляют такой большой, серьезный интерес. Вы слышали уже и мое выступление на Петербургском экономическом форуме, видели выступление моих коллег. В целом повестка понятна, позиция России по ключевым вопросам тоже понятна, поэтому я предлагаю без больших моих вступительных слов перейти к нашей дискуссии, к вопросам, к ответам, к вашим комментариям или к моим комментариям, с тем, чтобы наша сегодняшняя встреча была продуктивной и полезной. Вот, пожалуй, я на этом остановлюсь. Спасибо вам за внимание. Давайте начнем.
Спасибо большое, Владимир Владимирович, за время, которое вы дошли. Вы уже все сказали в введении. Поэтому с места в карьер. У нас есть традиция. В прошлом году, правда, представительниц прекрасного пола не было за нашим столом. В этом году есть Розалин Мэдисон из агентства Bloomberg. Тем более, что нам традиционно. Сейчас только что прекрасно Джон Маклитвейн прекрасно провел, мне кажется, сессию нашу. И поэтому, пожалуйста, Bloomberg, Розалин, вам слово.
Will you press it again, please?
Can you hear me, Mr. President? Thank you. My question actually is about OPEC and oil.
Мой вопрос касается ОПЕК и нефти. Россия и Саудовская Аравия сейчас приводят переговор по поводу ОПЕК плюс. Россия и Саудовская Аравия проводят переговоры о потенциальном смягчении соглашение ОПЕК плюс. Я вот хочу понять, почему это происходит, потому что цены на нефть слишком высокие, потому что президент США оказывал давление на ОПЕК, или это комбинация факторов. Я пытаюсь понять, какая ваша предпочтительная цена на нефть. И если я не буду наглой, то я задам еще и второй вопрос. Вы сказали, что вы действительно сможете покинуть пост президента в конце вашего срока.
Начнем с последнего. Я всегда строго придерживался и придерживаюсь Конституции Российской Федерации. В Конституции ясно прописано не более двух сроков подряд. Вот сейчас у меня второй срок подряд. Не более двух сроков подряд. И, как вы помните, я был дважды до этого президентом, а потом покинул должность президента, пост президента, потому что Конституция не позволяла избираться в третий раз. Вот и все. И я намерен придерживаться этого правила в будущем. Надеюсь, на второй вопрос я ответил. Что касается первого, у нас сложились деловые и весьма конструктивные отношения в сфере сотрудничества с некоторыми странами ОПЕК, и прежде всего с Саудовской Аравией по взаимодействию в энергетической сфере. Здесь много вопросов и много точек соприкосновения. Мы приняли решение, как вы знаете, по ограничению добычи на фоне низких и, как нам казалось, несправедливых цен на энергоносители. Когда цена достигла 60 долларов за баррель, ну, примерно 60, сейчас небольшим, по нашему мнению, это была сбалансированная цена, достаточная для того, чтобы прогнозировать необходимые в отрасль инвестиции и осуществлять их. Все, что свыше, это может вызывать определенные проблемы для потребителей, в чем основные производители тоже не заинтересованы. Поэтому вот тот небольшой всплеск, который мы наблюдаем сегодня, он, с одной стороны, вроде на пользу идет российскому бюджету, у нас растут и золотовалютные резервы, и за прошлый год профицит торгового баланса составил 130 миллиардов долларов. Все это, с одной стороны, положительные элементы, но, с другой стороны, мы понимаем, что растут возможности наших конкурентов, в том числе у производителей сланцевой нефти в Соединенных Штатах. Они заполняют определенную часть рынка. И ну, мы ничего против не имеем, тем более, что в основном-то эта нефть идет на американский рынок. Но мы не заинтересованы в бесконечном росте цен на энергоносители и на нефть. Если вы меня спросили, какую цену мы считаем справедливой, я назвал вот нас справедливой, несправедливой, но нас вполне устраивала вот цена в 60 долларов за баррель. Это была непростая работа — согласовать позиции всех участников этого переговорного процесса по поводу количества сокращений добычи. Здесь не просто было договориться со всеми нашими партнерами, имея в виду, что Иран, который ну, вынужден был сократить эту добычу, претендовал на некоторый эксклюзив по росту объемов добычи. Но в конечном итоге мы нашли, как вы знаете, баланс, который устраивал всех, и результат был положительным для всех. Мы и до решения президента Трампа о выходе из сделки с Ираном договаривались с аудитскими партнерами о том, что мы продолжим наши консультации. Но речь идет еще и о необходимости учета того, что предлагает мировой рынок. Речь идет о запасах, которые потихонечку съедались мировой экономикой. Речь идет о увеличении потребления. Вот мы все эти факторы все вместе учитывали и договорились, что мы будем продолжать наши консультации. А, откровенно говоря, мы и не планировали сохранять все наши предыдущие договоренности, во всяком случае, в полном объеме. Так что ничего здесь не происходит необычного. Мы работаем в том режиме, о котором мы договорились раньше. А что будет происходить в дальнейшем, это практика покажет. Действительно, многое будет зависеть от того, сохранится ядерная сделка с Ираном или нет, и как это повлияет на мировой энергетический рынок. Ну, посмотрим. Мы считаем, что мировой энергетический рынок сегодня сбалансирован, лишние запасы уходят с рынка, и вообще он должен быть справедливым. Никакие искусственные ограничения, вызванные политическими соображениями, не должны использоваться. Они не идут на пользу мировой экономике, а только вредят ей.
Thank you, Rosalie. В этом году, Владимир Владимирович, мы в рамках форума проводим, есть у нас такая организация, Всемирный совет информационных агентств. И вот Всемирный совет информационных агентств мы проводим конгрессы, прошло уже 5 всемирных конгрессов. И Всемирный совет информационных агентств возглавляет уважаемый мной Клайв Маршалл, который еще также руководит Press Association, ведущим английским агентством, которое буквально на прошлой неделе исполнилось 150 лет. Лайф, еще раз хочу поздравить вас с этим достойным юбилеем. Пожалуйста, ваш вопрос.
Господин президент, правительство Соединенного Королевства обвинило Россию в отравлении Скрипалей в Солсбери, что привело к высылке 150 дипломатов в 30 странах и сильно повлияло на отношения России и Великобритании. И глава MI5 говорит о том, что было создано 30 теорий по поводу того, что произошло со Скрипалями. Они также обвинили Кремль в откровенной лжи. Учитывая ваш опыт опыт, ваше время в КГБ. Как вы думаете, какое самое правдивое объяснение того, что произошло со Скрипалями, этого отравления, и какие шаги можете предпринять вы и премьер-министр Тереза Мэй для того, чтобы восстановить отношения и доверие между Россией и Соединенным Королевством?
Что касается этого малоприятного события, то в целом мы уже неоднократно высказывались на этот счет, что самое объективное объяснение произошедшему может быть дано только в результате тщательного и объективного совместного, хочу это подчеркнуть, расследования. Но мы с самого начала предложили работать по этому направлению вместе. Ну, как вам известно, британская сторона ответила отказом и занималась расследованием самостоятельно. Известно также, что изначально было объявлено, что это отравление, если это было отравление, произошло боевым отравляющим веществом. Я уже на этот счет говорил, хочу повторить еще раз. Я не специалист по боевым отравляющим веществам, но насколько я себе представляю, если применяется боевое отравляющее вещество, то жертвы этого нападения погибают на месте, практически немедленно. Ничего этого, слава богу, не произошло. И сам Скрипаль и его дочь живы, выписались из больницы, и, как мы видели недавно на экранах, во всяком случае, дочь его выглядит вполне прилично, слава богу, все живы, здоровы. Поэтому говорить о том, что это было боевое отравляющее вещество, мне кажется, не представляется возможным. А если это так, то ставится под сомнение все, что было сказано британской стороной изначально. Как можно из этой ситуации выйти? Или проводить совместное, полноценное, объективное расследование, или просто прекратить разговоры на эту тему, потому что они ни к чему, кроме ухудшения отношений, не ведут.
Thank you, Clive. Переместимся на восток. Наши давние партнеры и добрые друзья, стремительно развивающиеся новостное медиа, которое работает уже, мне кажется, во всех мыслимых и немыслимых новостных форматах и на 15 языках, агентство Синьхуа, Китай. Впервые в нашей встрече принимает участие главный редактор агентства господин Хайпин. Пожалуйста, господин Хайпин, вам слово.
Господин президент, во-первых, я хотел поздравить вас с переизбранием на новый срок президента. Наши отношения под руководством председателя Си Цзиньпина и вашим руководством постоянно развиваются и находятся на самом лучшем в истории уровне. В очень скором времени вы проведете государственный визит в Китайскую Народную Республику, примите участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества в Циндао. И мне хотелось бы узнать во время вашего нового президентского срока, каким образом вы считаете можно продолжить развитие российско-китайского стратегического партнерства и взаимодействия, включая тематику сопряжения ЕАЭС и инициативы «Один пояс, один путь», как можно добиться новых успехов. Вы в Циндао примите участие в саммите ШОС. Какие у вас ожидания в связи с предстоящим саммитом? Спасибо.
Нет необходимости характеризовать сегодняшний очень высокий уровень российско-китайских отношений. Мы говорим о привилегированном стратегическом партнерстве. На самом деле так оно и есть. У нас выработан практический план взаимодействия и расширения нашего сотрудничества. Что касается политической сферы, то думаю, что последние решения, принятые на съезде Компартии Китая, создают дополнительные прочные условия для углубления российско-китайских отношений, потому что делают отношения более стабильными, создают условия для того, чтобы мы могли прогнозировать наши совместные действия на не только среднесрочную, но и на более отдаленную историческую перспективу. Это очень существенный, становится существенным фактором российско-китайских отношений. Первое. Второе, у нас в практическом плане намечены конкретные действия по углублению взаимодействия в самых различных отраслях экономики, если говорить об экономике. Ну, Китай является самым крупным торговым партнером, свыше 86 миллиардов долларов торговый оборот. Мы точно совершенно, если будем двигаться такими же темпами, выйдем на 100 и больше миллиардов долларов в год. Что меня особенно радует, это то, что происходит диверсификация и улучшение структуры торгового оборота. Например, вот за прошлый год в структуре товарооборота продолжает увеличиваться объем поставок продукции машиностроения на китайский рынок от российских партнеров. Он уже стал выражает цифры более 9%. И эта тенденция сохраняется, что нас особенно радует. Мы все активнее и активнее работаем в высокотехнологичных отраслях производства. Здесь и китайской стороне, и российской есть что предложить друг другу. Мы развиваем инвестиционные взаимодействия. Китай – один из крупнейших инвесторов в российскую экономику. Китай – надежный партнер. Под руководством председателя Си Цзиньпиня осуществлены крупные проекты. Думаю, что если бы не было его прямой поддержки, то они вряд ли были бы реализованы. И они идут, безусловно, на пользу развития российской и китайской экономики. Это и энергетика традиционная, углеводородная, это атомная энергетика, это наши первые, но все-таки правильные шаги в сторону нетрадиционных видов возобновляемой энергии. Это машиностроение, это космос. И я думаю, что мы можем сделать в ближайшее время дополнительно очень важные шаги по этому направлению, по сотрудничеству в освоении космоса. Но это авиастроение, это химия и, наконец, сельское хозяйство. Мы очень рассчитываем на то, что мы будем заниматься и производством, и инвестициями в эту сферу, ну и будем работать активнее на рынках друг друга. Ну и, наконец, региональное сотрудничество. Оно становится все более и более разноплановым. Мы расширяем возможности инфраструктуры, строятся дороги, мосты, устанавливаются прямые связи между жителями регионов и между руководителями соответствующих провинций Китая и прилегающих к границе с Китайской Народной Республикой российских краев областей. Все это говорит о том, что у нас перспективы хорошие, вместе с обеих сторон будем работать над их реализацией.